Благовещение. Суммирующее предвосхищение спасения людей.
«Тут на днях объявились какие-то странные фронсы», — сообщает он. «Фронсы» — так в некоторых городах бывшего СССР называли иностранцев. «Два мужика и баба. Страшненькая, но бойкая. Тебе такие нравятся». Сашка снова делает паузу. «На сей раз не из вредности, а чтобы дать мне возможность оценить важность грядущего сообщения». «Где ты их подцепил?» — изумляюсь я. «Есть чему удивляться. Во-первых, насколько мне известно, Сашкины познания в области романа германской филологии ограничиваются фразами, которые можно было почерпнуть из общедоступной сокровищницы кинематографа. Окей, хэндехох, пуркуапа и еще кое-чего по мелочам. Во-вторых, иностранцы, приезжающие в наш город, бродят, мягко говоря, не совсем по тем тропам, где можно обнаружить россыпи тормановских следов. Мир ведь многослоен не только в метафизическом, но и в сугубо практическом смысле. Он состоит из изолированных друг от друга пространств, которые входят в соприкосновение изредка и ненадолго. Так что их обитатели могут разве что обнаружить присутствие друг друга. Вступить же в контакт им почти никогда не удается, сколь бы поучительным и забавным не полагали они сей несбыточный опыт».
«Подцепил? Это они меня подцепили. Их брахман таскал за собой на поводке. 3 дня он решал, куда им ходить, с кем знакомиться, что жрать и где ссать. И думал, что он кум королю. А на 4-й день фронсы взвыли от тоски. И тут им подвернулся я».
«Где ты им подвернулся? Где-где? В белом? Где же еще?»
«Ну да, я сам бы мог догадаться. Бар при гостинице «Белый город» — как раз эдакий городской перекресток миров, единственный в своем роде. Там и только там могла состояться официальная дружеская встреча 2 городских знаменитостей — лингвиста Миши Брахмина, выпускника Тартусского университета, ученика Лотмана и прочее, и Сашки Тормана, запойного фотографа с сомнительной репутацией гениального халтурщика. Пресловутые фронсы тоже были там весьма уместны. Пожалуй, уместнее даже, чем эти 2. Еще не так давно считалось, что белый существует специально для иностранцев. В начале, да и в середине 80-х туда пускали только постояльцев гостиницы, коих обслуживали исключительно за валюту. Но потом бар почему-то перешел в общее пользование, к неописуемому восторгу городских прожигателей жизни.
«А как ты с ними общаешься?» — спрашиваю я. «Или брахман согласился поработать твоим личным переводчиком?» «Сомнительно, конечно, но чем черт не шутит? Сашка все же обаятельный».
«Хреноводчиком!» — ржет тот. «Ага, за 3 в час. Эти фронсы сами по-русски пиздят не хуже нас с тобой. Русисты они. Или эти, слависты. В общем, похуисты. Но по-нашему ж проехают, будь здоров. Изучают нас. Говорят, что 2 недели жили в Питере, потом еще в Москве были. А сюда приехали, потому что какой-то там наш поэт написал, что если уж пришлось в совке родиться, лучше жить в провинции у моря. Так я запомнил. Ходят теперь с довольными рожами, глушат коньяк ведрами на каждом углу и говорят, что он прав оказался. Ну, поэт-то. Ну, им виднее».
«Понятно», — киваю. И смотрю на Сашку вопросительно, дескать, все это мило, но когда же про бабки-то будет?
«Вчера. Они у меня в гостях сидели». «Важно», — сообщает он. «Пришли-то без задней мысли, из любопытства, посмотреть, как живет свободный художник. Так они меня опередили. Я их на кухню повел. Сам знаешь, у меня больше и присесть-то по-людски негде. А на кухне висят твои едоки. И как они их увидели, такой гевольд подняли. Теперь ты у этих фронсов любимый художник».
Я окончательно обалдел.
«Едоки?» Так называлась серия черно-белых фотографий, которую я делал на протяжении нескольких лет. Сама по себе концепция не принадлежала к числу особо грандиозных. Вдохновившись, с одной стороны, едоками картофеля Ван Гога, а с другой — специфической обстановкой свадеб и юбилеев, которые приходилось запечатлевать на пленку ради заработка, я стал коллекционировать особо омерзительные эпизоды взаимоотношений человека и пищи. Жующие рожи, Перекошенные рты, лезущие из орбит глаза, поперхнувшихся обжор, струйка слюны на подбородке, макароны, свисающие из нетрезвой пасти, икорная сыпь на лоснящихся губах и все в таком роде. Первые снимки были цветными, но я почти сразу выяснил, что хорошего качества мне тут не добиться, а скверных цветных фотографий и без меня в мире хватает. Едоки стали черно-белыми. После нескольких экспериментов я понял, что не брошу эту серию, ибо она способствовала уничтожению несметного количества зайцев. Тут нашли выход присущие мне мизантропия и охотничий азарт. Кроме того, у меня появился стимул приумножать свои умения, да и приятно было, чего греха таить, ощущать себя настоящим художником. Некоторыми кадрами я искренне гордился. Прочие меня просто устраивали, а это тоже немало. Торман поначалу обозвал мое новое увлечение «бздыком» и демонстративно им не интересовался. Однако некоторое время спустя снисходительно вспомнил: «Да ты ж у нас жрачку снимаешь», и потребовал коллекцию на просмотр. Поначалу ржал, потом вдруг помрачнел, пробурчал что-то вроде: «Можешь ведь, если хочешь». Услышать такое от трезвого Тормана было очень круто. Расчувствовавшись, Сашка предложил мне выбрать несколько снимков и отпечатать их в крупном формате 60x40, что-то около того. Фотобумага такого размера была тогда дефицитом, стоила страшных по моим меркам денег, да и техники требовала особой, профессиональной, у меня такой отродясь не водилось. То есть шеф сделал мне воистину царский подарок. Несколько отпечатанных снимков Торман повесил у себя на кухне, чтобы гости не обжирали. Примерно так звучала его мотивация. Что правда, то правда. Мои едоки могли лишить аппетита даже страдающего булимией. По крайней мере, отобранные Сашкой кадры. В последнее время я серию забросил. Во-первых, оказий случалось все меньше. Во-вторых, отснятыми пленками можно было уже обмотать земной шар. Ну, положим, не в районе экватора, а поближе к какому-нибудь полюсу. Но мне казалось, что и это неплохой метраж. И, наконец, так уж я устроен, что не могу подолгу заниматься одним и тем же делом. А с фотоаппаратом я не расставался уже 10 лет. Вот организм и взбунтовался. «Они их купили! Твои снимки!» «Это раз», — огорошил меня Сашка. «Забрали все, что нашлось у меня. По полтиннику за штуку. Нормально, а?» Я быстренько подбиваю бабки. У Сашки дома хранится 8 больших фотографий из этой серии. По 50 каждая, вот вам и 400 рублей. Даже если Торман заберет половину, а он заберет, я получаю 200. Неплохо, если учесть, что негативы остаются при мне. Жизнь налаживается. Вспоминаю я свой любимый анекдот про бомжа, который хотел повеситься в общественной уборной, но передумал, обнаружив там бутылку с остатками портвейна и крупный чинарик. Второе. Им этого мало. Я сказал, что у тебя несколько десятков пленок отснято, и теперь они хотят выбрать самые лучшие. Я по-быстрому отпечатаю. Деньги пополам. Идет? Идет. Пополам это он, конечно, офонарил. Но я не умею торговаться. Ну и ладно. В конце концов, без Сашки вообще не было бы ничего. Не только этих странных клиентов, а вообще ничего. О таких вещах я не умею забывать. И рад бы, да не выходит. «Так что, нужно показать им пленки?» — спрашиваю. «А где? Не в коммуналку же их ко мне тащить?» «Конечно тащить!» — орет Торман. «Они же затем сюда и приехали, чтобы на нашу жизнь полюбоваться. Они мечтают побывать в настоящей коммунальной квартире. Я с ними договорился, что попробую тебя найти и притащить сегодня вечером в Белый. А потом мы, конечно, пойдем к тебе. Но если ты просто принесешь им пленки, они взвоют от разочарования». «Ладно», — ухмыляюсь зловеще. «Будет им Russian экзотика. Если повезет, увидит даже, как Людмила Петровна ноги в кухонной раковине моет. Или как баба Лиза сидит в туалете, оставив дверь нараспашку, чтобы подкараулить тех, кто за нею якобы подглядывает. А если мало покажется, можно дождаться глубокой ночи и залезть в холодильник Ковальчуков. Они там как раз сигнализацию устроили. У них в комнате колокольчик звенит, когда холодильник открывается. Настоящее экстремальное шоу. Где они еще такое увидят?
«Макс», — проникновенно говорит Торман, не обращая внимания на дурацкий мой монолог, — «вот тебе мой совет. Постарайся с ними подружиться».
«Зачем? Они же фотографии покупают, а не меня. Нет, если ребята симпатичные, чего ж не подружиться, но зачем специально стараться?»
«Клевые чуваки. Тебе понравится. А стараться советую потому, что они меня о тебе вчера весь день расспрашивали. Сначала то-сё, поинтересовались, сколько тебе лет, договоришь ли ты по-английски или еще на каком языке. Я, кстати, ответил, что английский ты вроде как знаешь. Не спиздел?»
«Ну, будем считать, что нет». Вздыхаю скорбно.
Сразу после школы я бойко лопотал на заморском этом наречии, без особых усилий переводил тексты песен и даже книжки, адаптированные какие-то в троллейбусах, почитывал. А потом забросил сие занятие. Стимула не было. «Учить иностранный язык в совке, — думал я тогда, — все равно, что приговоренному к пожизненному заключению следить за модой». К счастью, времена стремительно менялись, и теперь у меня на горизонте замаячили смутные, но весьма соблазнительные возможности опозориться перед носителями этого самого языка.
«Эх, они еще спрашивали, есть ли у тебя семья?» — продолжает Сашка.
«Интересовались, не собираешься ли ты жениться?» И все в таком роде. «Очень обрадовались, узнав, что ты дурак, но не настолько. Ты понимаешь, к чему дело идет?»
«Честно? Не понимаю пока».
«Ну и поц! Ясно, что у них есть какие-то планы на твой счет.
Может быть, они тебе работу предложить собираются? А что, теперь же просто выехать. Было бы приглашение».
«Нужен я им», — бурчу. «У них там такого добра на каждом углу».
«Пиздишь», — царственно возражает Сашка. «Ни одного моего ученика пока у них там нет. Кроме Леньки Воланда, который уехал в Израиль. Но... Ленька был полный мудак. Ты, когда только школу кончал, уже лучше работал, чем Ленька».
«Торман, прошу жалобно, умолкни, сглазишь. Потому что то, о чем он говорит, это больше, чем мечта. Много больше. Что-то вроде путевки в Царствие Небесное. Путевки, которой можно воспользоваться при жизни».